говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы интервью». У микрофона Петр Баратов. Вот главные темы нашей программы. Суд рассматривает ходатайство лидера Левого фронта Сергея Удальцова об условно-досрочном освобождении. Боевиков террористической группировки «Исламское государство» выбили из древнего города Пальмира. На федеральных каналах продолжаются нападки на политиков, СМИ и общественные организации, которые выбиваются из идеологического мейнстрима. Эти и другие темы в ближайшие 55 минут. Рассказовский районный суд рассматривает сегодня ходатайство об условно-досрочном освобождении лидера Левого фронта Сергея Удальцова, который отбывает наказание в одной из исправительных колоний Тамбовской области по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве. Мосгорсуд приговорил Удальцова к 4,5 годам лишения свободы в июле 2014 года, но срок его заключения отсчитывается с 9 февраля 2013, когда оппозиционера отправили под домашний арест. Право на досрочное освобождение Сергей Удальцов получил еще в мае прошлого года, однако, по словам его адвоката Виолетты Волковой, интервью с которой записала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова, первое ходатайство об УДО суд оставил без рассмотрения. Новый пакет документов об условно-досрочном освобождении Удальцова защита подала в конце января.
К тому моменту, когда подошел срок УДО, Сергей еще находился в СИЗО. И, собственно, мы готовились подавать эти все документы, но его мы очень оперативно отправили отбывать наказание. То есть, соответственно, пока он доехал, пока он там прошел карантин, пока мы узнали, где он находится, тоже прошло определенное время. Соответственно, на новом месте он находился, ну, Евгения Васильева, который через 10 дней после пребывания в колонии дали все необходимые рекомендации, положительные характеристики, положительное, скажем так, заключение о том, что к ней может быть это УДО применено. Поэтому, в общем, Сергей принял решение, чтобы какое-то время прошло для того, чтобы руководство, в том числе колонии, могло с ним познакомиться, понять, в общем-то, готовы ли они ходатайство поддержать об УДО или не готовы. Ну, собственно, прошло некоторое время. После этого мы подавали на условно-досрочное освобождение, но, к сожалению, в принципе, наше ходатайство было оставлено без рассмотрения. Причем ни нам об этом не сообщили, ни Сергею об этом не сообщили. А на сайте суда мы также не могли очень длительное время найти информацию, и в конце концов мы нашли ее в январе, но она была так хитро, скажем так, спрятана, что сразу, вот, как обычно, когда ищешь соответствующую информацию в электронной канцелярии суда, найти ее было невозможно. По телефону тоже мы не могли получить информацию, потому что когда мы звонили, нам говорили, что мы не видим, с кем разговариваем, и информацию предоставлять отказывались. Так что только в середине января мы смогли узнать о том, что наша жалоба рассматриваться не будет. Как только мы узнали, соответственно, в течение очень короткого времени мы подготовили еще один пакет документов, потому что мы решили, что рациональнее будет подать новый пакет документов, чем обжаловать предыдущее решение суда, потому что по времени мы выигрывали несколько месяцев. А в этот раз судья был, в общем-то, другой. И после вот достаточно непродолжительного времени мы узнали о том, что оно принято к производству. Дальше мы уже ждали все необходимые процедуры, пока совершится. Дело все в том, что когда УДО проходит, всегда оповещаются потерпевшие, в данном случае их большое количество человек, около сотни. И, соответственно, все потерпевшие должны быть уведомлены судом, и суд спрашивает мнение потерпевших. В данном случае вот всех тех людей, которые приходили к нам на процесс, о том, согласны ли они с условно-досрочным освобождением, считают ли, что оно может быть применено.
Вам сейчас-то известно мнение потерпевших по вопросу об условно-досрочном освобождении Сергея Удальцова и мнение администрации колонии, или все это будет заявлено непосредственно в процессе рассмотрения?
Все это будет непосредственно в процессе рассмотрения. Ну, вот я, например, знаю, что у Сергея совсем недавно он получил небольшой срок в СИЗО, а учитывая, что до этого Сергея привлекали уже там к ответственности дисциплинарной, замечания у него были, и точно так же в СИЗО он уже попадал, вот одно дисциплинарная ответственность, одно нарушение, значит, с него было снято по представлению прокурора, прокурор посчитал, что в данном случае невозможно было не нарушить, потому что, к сожалению, узнику положена только одна смена одежды, и одежда эта должна быть чистая. Если одежда грязная, то это является нарушением, но стирать можно в строго определенный день, там, в строго определенное время. Сергей, скажем так, постирал свою одежду, который ему показалось грязной, не в то время, которое предусмотрено, то есть ранее отведенного для этого времени. Но прокурор посчитал, что лучше нарушить так, чем ходить грязным, поэтому попросил снять с него данное наказание. Ну, на самом деле, вот как я просто вижу, это действительно абсурд полнейший. Но, тем не менее, вот есть еще пара наказаний, когда показалось там администрация, что у него не совсем ровно застелена кровать, и поэтому сделали вывод, что он на ней сидел в то время, когда сидеть не мог. И также посчитали однажды, что он неправильно летом сменил, значит, тапочки, тоже не своевременно надел шлепанцы, наказали и за это тоже. Ну, после этого, как прошло какое-то время, Сергей уже там протерся, привык к местным порядкам, в общем-то, понял, что можно, что нельзя, пошел на работу, вот старался во всяком случае, не получать никаких взысканий, тем более таких, ну, я уж не знаю, там правильно ли назвать их смешными и глупыми, но, тем не менее, смешных и глупых. Ну, вот в последний раз все равно, в общем-то, он даже превзошел все предыдущие, потому что отлучение со своего рабочего места в туалет, который посчитали нарушением, только потому, что это был туалет на другом этаже, а не на этом этаже, который был занят, в общем-то. Но вот почему-то администрация посчитала, что это неправомерно. И в 6 минут, которые он отсутствовал на рабочем месте, они оказались достаточными, чтобы привлечь его к 10 суткам в СИЗО. Ситуация, на самом деле, неоднозначна. У нас судебная практика этот вопрос уже рассмотрела, что не могут наказания препятствовать применению условно-досрочного освобождения. Но, тем не менее, судебная система, она не настолько гибка, как наш Верховный суд, который в пленумах своих все это описывает. Поэтому посмотрим, как это все будет выглядеть.
Некоторое время назад бывшая уполномоченная по правам человека Элла Памфилова в своем докладе отмечала, что сотрудники ее аппарата ездили в колонию к Сергею Удальцову и были в колонию Развожаева. Их озадачил тот вопрос, почему в один день двум людям, находящимся в разных концах страны, вынесли совершенно одинаковые взыскания. Я так понимаю, что речь шла вот о первом выдворении в штрафной изолятор в октябре 2015 года. И сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека пришли к выводу, что это решение направлено на то, чтобы воспрепятствовать получению возможному получению условно-досрочного освобождения. Вот вы согласны с такими выводами?
Вы знаете, мы не то что согласны, а мы с моим коллегой Дмитрием Аграновским именно так это все видим и понимаем, потому что другого объяснения этому нет, потому что это делается одномоментно, и такое ощущение, что по чьей-то разнарядке. А раньше суд обращал всегда внимание на то, какое количество наказаний у осужденного, и даже если, например, сама колония поддерживала ходатайство об УДО, то обычно прокурор выступал категорически против, обосновывая это тем, что заключенный имеет большое количество взысканий, более двух, например, и, соответственно, не исправился, и поэтому применять к нему условно-досрочное освобождение рано. При том, что иногда даже эти взыскания были получены достаточно давно, несколько лет назад. Соответственно, мы полагали, что, скорее всего, вот это та самая ситуация, когда нарабатывается большое количество наказаний для одного и для другого осужденного, для того, чтобы впоследствии препятствовать получению УДО. Потом вышло постановление пленума, которое сказало, что в данном случае даже количество наказаний не должно влиять на рассмотрение соответствующего вопроса. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы система судебная двигалась вместе с, скажем так, с центральной нашей судебной системой и была настолько же гибкой. Но вот посмотрим, как на это завтра посмотрит суд, на то количество наказаний, которое получил Дальцов. На мой взгляд, смешных и глупых.
Да, но помимо наказаний есть еще одно препятствие в виде непризнания вины. И несмотря на то, что Пленум Верховного Суда Российской Федерации и Конституционный суд Российской Федерации разъясняли, что непризнание осужденным своей вины в том преступлении, за которое он отбывает наказание, не может служить препятствием для условно-досрочного освобождения, суды, тем не менее, вот в своих отказных решениях обращали внимание на это. Вину не признал, не раскаялся. Вот с вашей точки зрения сейчас может ли такая позиция Сергея Удальцова, который не признает себя виновным, не считает себя виновным в тех преступлениях, за которые его отправили в колонию, помешать ему получить условно-досрочное освобождение?
Я полагаю, что если такое решение суда будет обосновано именно тем, что Удальцов не признает свою вину, это решение однозначно подлежит отмене. И если не суд второй инстанции, то вышестоящий суд, там конституционная инстанция там, или надзорная, там уже там выше, он сделает соответствующий вывод. И такое решение будет отменено как явно незаконное и нарушающее, в общем-то, все те установления, которые вот Верховный суд сделал по данному вопросу. Поэтому я так полагаю, что, конечно, субъективно могут принять во внимание это судьи, но обосновать это в судебном акте, я думаю, что нет.
С Виолеттой Волковой беседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова. В воскресенье 27 марта войска сирийского президента Башара Асада при поддержке российской авиации, а также сил специальных операций России, выбили боевиков террористической группировки «Исламское государство» из древнего города Пальмира и его современной части Тадмора. Захват Пальмиры в мае 2015 года потряс мировое сообщество, особенно когда радикальные исламисты начали уничтожать здесь один за одним под предлогом борьбы с идолопоклонничеством всемирно известные античные храмы и сооружения. Отвоевание Пальмиры сейчас – безусловная победа режима Асада, в том числе информационная. Сирийские правительственные силы развивают наступление дальше, а ученые в ближайшее время надеются на месте оценить ущерб, нанесенный древнему городу. Некоторые памятники, к счастью, уцелели почти полностью. Например, римский амфитеатр, большая часть долины гробниц или средневековый замок Фахаддина II. Однако многие сооружения взорваны и разграблены, такие как Триумфальная арка, храмы Бела и Баалашмина. Террористы, захватив город, зверски убили оставшегося здесь сирийского ученого, 82-летнего Халеда Аль-Асада, главного смотрителя Пальмиры, а в античном амфитеатре устраивали показательные казни пленных, которые снимали на видео. Московский востоковед-арабист-политолог Григорий Касач несколько лет назад, буквально накануне начала в Сирии гражданской войны, в очередной раз побывал в Пальмире и вспоминает, что сирийские власти всегда содержали античный город и его исторические сооружения в очень хорошем состоянии, понимая, что это место является одной из визитных карточек страны и правящего режима. Сейчас победа под Пальмирой, по мнению ученого, крайне важна и для Дамаска, и для Москвы, хотя пока неизвестно, какой именно ценой, причем в буквальном смысле слова, она была достигнута. Слово моему коллеге Александру Гостеву.
Какой была ваша первая реакция на известие об освобождении Пальмиры от боевиков-исламистов, а еще раньше, когда в прошлом году все поняли, что группировка уничтожает эти памятники, древние храмы и так далее?
Конечно же, отвечая на вторую часть вашего вопроса, я должен сказать, что это было горе, вне всякого сомнения, потому что я считал, что это чудо больше уже никто не сможет увидеть. В конце концов, конечно же, полагал я, можно сделать некий новодел, но это будет совсем не то. И, разумеется, это была радость, когда я узнал об освобождении Пальмиры. И радость, ну, если хотите, в большой мере, используя строку из известной советской песни «Со слезами на глазах», потому что огромное количество памятников, которые прежде всего необходимо видеть, находясь в Пальмире, было разрушено. Но, с другой стороны, радость еще и потому, что, как выяснилось, значительные участки этой территории оказались нетронутыми. И это вселяет надежду, что, по крайней мере, люди, которые будут туда приезжать в дальнейшем, увидят значительную часть этой территории с теми памятниками, которые, к глубокому счастью, если хотите, сохранились.
А насколько, на первый взгляд, властям Сирии до начала боевых действий удавалось поддерживать в порядке вот это место, эти античные руины? Много ли там было людей, туристов обычно, вот несколько лет назад, когда вы там бывали?
Когда я там оказался, ну, где-то 6-7 лет тому назад, уже не помню точно, то я не увидел там большого количества туристов. Но это было связано с общей ситуацией в Сирии и возможностью попасть туда только в рамках организованных экскурсий в то время, по крайней мере. И, может быть, еще и потому, что это был, если не изменяет память, апрель месяц, и это был еще не сезон. Но народу было немного. Я был с группой российских деятелей системы высшего образования, и мы были одни на этой территории. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, как-то было странно, тем не менее, видеть отсутствие туристов. Но суть не в этом. Я должен сказать, что все эти памятники находились в очень хорошей сохранности. Более того, там работали прекрасные люди, они работали в местном музее, они были действительно искусствоведами. Они одновременно, по крайней мере, это было сделано по отношению к той группе, в которой я был, исполняли обязанности гидов. Они любили это место, это была для них вся жизнь. И общее впечатление состояло в том, что это действительно хорошо сохраняется. По крайней мере, не было видно никаких следов подпорок где-то, ничего такого, что свидетельствовало бы о том, что эти памятники не получают достаточного финансирования. Хотя предполагаю, что финансирование было не очень большим, но тем не менее эти памятники поддерживаются. И сирийское государство прекрасно понимало, видимо, что для пополнения его бюджета сохранение этого памятника в нужном виде есть очень важный источник для этого пополнения.
Григорий Григорьевич, а давайте теперь поговорим об этих гамадрилах из Исламского государства. Судя по сегодняшним сообщениям из Сирии, им все-таки не удалось выполнить свои кошмарные обещания, сравнять это место с землей совсем. Как я понимаю, главные потери — это храм Бела и храм Баал-Шамина, но уцелели, например, Агора и амфитеатр. Они так много говорили о том, что они все уничтожат, что все это противно воле Аллаха и так далее. Мы все эти идиотские заявления слышали. И почему им это не удалось? Они владели Пальмирой почти год. Тут можно вот порассуждать, какая теория ближе к реальности?
Думаю, что все заключается как раз в их идеологии. Вы сами сказали, памятники противны Аллаху. И смотрите, что, собственно, они разрушили. Эти два храма, которые вы упомянули, Баала и Баал-Шамина, были разрушены, потому что, с их точки зрения, это капище языческих богов. Это абсолютно противно воле Аллаха. Ну, а все остальное, ну, как бы некие сооружения, которые, конечно же, можно было бы и разрушить, но, с другой стороны, это не те самые места, которые нужно немедленно уничтожить для того, чтобы люди раз и навсегда стали бы поклоняться только единственному божеству. С одной стороны. С другой стороны, у меня существует некое внутреннее убеждение, которое связано с тем, что, конечно же, в течение времени, пока игиловцы находились на территории Пальмиры, то там производились черные раскопки, и это было очень необходимо какими-то артефактами, осколками статуи, осколками сооружений, колонн. Они также торговали для того, чтобы, опять же, пополнять свой бюджет. При всем этом чудовищном отношении к памятникам истории, я обращаю ваше внимание, что в Ираке они разрушали, опять же, в первую очередь, капища языческих богов, даже если эти капища были, например, шиитскими святынями, но шиизм – это нечто из ряда вон выходящее с их точки зрения. У меня такое впечатление, что они были во многом прагматиками здесь. Да, конечно, что-то мы уничтожаем, и наши действия с нашей точки зрения являются оправданными. Ну, а остальное, ну, а почему нужно все сразу уничтожать? Может быть, можно что-то продать. Может быть, можно чем-то иначе воспользоваться. Так что этот прагматизм лежал в основе их поведения.
Григорий Григорьевич, сегодня очень много, все говорят о том, что надо восстановить утраченное. Причем очень много говорят об этом в западных странах. Например, вот мэр Лондона Борис Джонсон сказал, что у нас есть прекрасные британские археологи, великолепные какие-то там специалисты-инженеры, которых немедленно надо послать в Пальмиру. Как это все сочетается с противостоянием Запада и режима Башара Асада? Вот эти заявления, они говорят о многом, о смене какого-то, так сказать, вектора, или это чисто эмоциональная реакция? Реакции, а политики тут не думают.
Я не думаю, что здесь речь идет о смене вектора. Я думаю, что это, конечно же, чисто эмоциональное восприятие случившегося. И мне кажется, что прекрасно, что люди так воспринимают случившееся. Бог с ним, с режимом Асада. Бог с ним, со всеми остальными вещами. Спасем действительно то, что принадлежит всему человечеству. Это главное в данном случае. И отсюда желание оказать соответствующую помощь. Но, кстати говоря, я, как я себе представляю, эта помощь будет оказываться через ЮНЕСКО, не напрямую сирийским властям. И это лишнее доказательство того, что общий политический вектор в отношении сирийского режима не меняется.
Ну, взятие Пальмиры, это и то, что ее отбили у боевиков Исламского государства, ну, безусловно, военный, крупный, показательный успех. Тут трудно как-то по-другому все-таки это назвать. Очень много ведь говорилось в последние месяцы о том, что режим Асада на последнем издыхании, что армия его разбегается оттуда, массово все дезертируют, и что держался он исключительно только при российской воздушной поддержке. Ну, вот посмотрите, сейчас такая очевидная успешная боевая операция. О чем это говорит?
Российская воздушная поддержка – это, конечно, существенный фактор, но не стоит забывать и значительную иранскую поддержку режиму Асада, включая и действия Хизбаллы на его стороне. Так что это тоже важный фактор в том, что он продолжал оставаться на месте. И я не склонен думать, скажу вам откровенно, что это исключительно успех сирийской армии. Прежде всего потому, что, конечно же, российская авиация продолжала наносить удары. И это тоже важный момент. Это была скоординированная акция России и сирийского режима, сирийской армии, который поддерживался, конечно же, и иранцами. Но, с другой стороны, опять же, говоря откровенно, я слушаю российские сообщения о том, что в Сирию направлен российский спецназ, слыша печальное, конечно же, сообщение о том, что один из этих людей погиб в боях за Пальмиру, я так полагаю, что роль российских военных здесь была чрезвычайно существенна. Мне трудно предположить, что эта операция планировалась без российского участия. Мне трудно предположить, что в составе наступавших на Пальмиру отсутствовали российские военные. Вот это способствовало такому успеху. Ну и все остальное, вот это российское вмешательство, собственно, и стало, на мой взгляд, тем фактором, который в огромной мере изменил положение режима и содействовал тому, что его ситуация была выправлена, эта ситуация изменилась, и изменилась радикально. Это действительно огромный успех сирийских вооруженных сил, ну, сохраняя все пропорции и помня все те обстоятельства, которые я уже упоминал. И этот успех, конечно же, будет развиваться дальше. Россия делает все для того, чтобы этот режим сохранился. Россия усиливает его позиции, в том числе и в связи с новым раундом женевских переговоров, который начнется в апреле. В конце концов, теперь этот режим получил возможность громко говорить о том, что он является важной силой в борьбе с Исламским государством. Интересовала ли Пальмира как памятник древности России, это совсем иной вопрос, но так или иначе. Взятие Пальмиры сейчас представляется Ну, уже не режимом, да, впрочем, и режимом также, но одновременно и России, как акт спасения части всемирного наследия человечества. Это огромное очко в пользу обоих игроков здесь, на сирийской арене. И еще одно обстоятельство, ведь взятие Пальмиры и таким образом реальное вступление армии Асада в боевые действия против Исламского государства не мытьем, так катаньем подталкивает вперед старую российскую идею о создании широкой антитеррористической коалиции, включая всех, в том числе и асадовский режим. И это обстоятельство также весьма существенно для того, как будет развиваться ситуация и в Сирии, и вокруг нее в дальнейшем.
Ну, в связи со всем этим, США, НАТО, страны Западной Европы, те, кто больше всего критиковал Асада и при этом ничего, по большому счету, не сумел сделать в борьбе с группировкой «Исламское государство», получается, оказались, ну, в достаточно дурацком положении. Или уж, по крайней мере, они сейчас на глазах проигрывают информационную войну.
Я с вами абсолютно согласен. Они действительно оказались, ну, не в дурацком, но, по крайней мере, в очень странном положении. И информационную войну они проигрывают. И проблема состоит в том, что они, по сути дела, самоустранились от борьбы с Исламским государством, по крайней мере, на территории Сирии. Это важное достижение России в этом смысле, с точки зрения того, что она реализует собственные интересы, опираясь и сохраняя режим Асада.
Давайте теперь, что называется, с другой стороны фронта посмотрим. Вот это страшное, кошмарное Исламское государство, которым все всех пугали, сейчас, похоже, как-то так скукоживается и тает, как кусок сахара под кипятком. Ведь иракская армия с юго-востока штурмует ее позиции, подходит к Мосулу, и Пальмира взята, и вообще куда-то они все бегут. А вот каковы главные причины того, что внезапно, буквально несколько недель, ситуация переломилась совершенно коренным образом? В чем причины проигрыша внезапного Исламского государства? Разве только в российской военной поддержке?
Что касается наступления иракской армии, то не так все там складно происходит. И я думаю, что здесь не нужно преувеличивать события, которые сейчас развиваются в Ираке в связи с наступлением в сторону Мосула. Но вот ведь какое обстоятельство, как мне кажется, здесь важным является. Российская пропаганда бесконечно трубит о том, что Россия осуществляет операцию примирения на земле. Эта операция примирения на земле включает в себя установление прямых контактов между российскими представителями на базе Хмеймим и некоторыми полевыми командирами. Я не знаю, каким образом эти полевые командиры достигают примирения с режимом, но если вспомнить заявление российского президента, сколько стоила воздушная операция в Сирии до момента, пока из Сирии не стали возвращаться российские летчики, то это огромная цифра. Использует ли Россия в данном случае, в том числе и финансовые возможности? Пусть даже эти финансовые возможности она, Россия, черпает из все того же пресловутого бюджета Министерства обороны, как об этом говорил Путин. Боже, насколько раздут этот бюджет российского Министерства обороны. Среди аудитории, в которых я занимаюсь, есть одна, в которой есть только одна лампочка. Сейчас еще полбеды, а зимой там находиться невыносимо. Но это просто кстати. Не использует ли Россия все тот же так называемый бюджет Министерства обороны для прямого подкупа соответствующих полевых командиров? Далее. Исламское государство смогло распространить свое влияние на значительную территорию, по крайней мере, в границах Сирии, устанавливая контакты с арабскими племенами того региона, который называется Джазира, и это как раз тот пустынный, полупустынный регион, который Сирии, который примыкает к Ираку. И эти племена, суннитские, естественно, поддерживали ИГИЛ в силу многих причин. В частности, среди этих причин был абсолютно депрессивный характер этого региона Джазира. с одной стороны. С другой стороны, они поддерживали ИГИЛ, прежде всего, я имею в виду все те же арабские племена, в связи с тем, что они рассматривали курдов в качестве своих противников. Можно, конечно, радоваться провозглашению курдской автономии на части территории Сирии, но ни для кого не секрет, что после установления своего контроля и даже раньше, еще в период, когда происходили сражения за Кобани, курды депортировали арабоязычное население этой территории и изгоняли в том числе и те самые полукочевые арабские племена. Отсюда в том числе поддержка ИГИЛа. Не использованы ли финансовые методы, в том числе и в отношении этих племен, если так быстро разрушается исламское государство, теряя свою поддержку среди местного населения? И, разумеется, теряя эту поддержку среди местного населения в силу того, что доходы этого квазигосударственного образования, конечно же, сокращаются. Так что, видимо, здесь слишком много факторов, которые нужно знать, которые нужно видеть. Для этого необходимо попасть туда, посмотреть, как это делается, для того, чтобы судить об этом с полной ответственностью. Но, по крайней мере, как мне кажется, те некоторые моменты, которые я назвал, в частности, бюджет Российского Министерства обороны, это серьезные обстоятельства для того, чтобы и привлечь на свою сторону, и привлекая на свою сторону, сокрушить своего противника, каковым и является исламское государство.
А с Григорием Косачем беседовал мой коллега Александр Гостев. На федеральных российских каналах целый залп передач и сюжетов против политиков, СМИ и общественных организаций, которые выбиваются из идеологического мейнстрима. Это и нападки на недавний форум российской оппозиционной общественности в Вильнюсе, и показанные телеканалом НТВ фильмы, один из которых был посвящен немногим оставшимся региональным независимым СМИ, а другой, выдержанный в откровенно пропагандистском ключе, касался «Радио Свобода». Пока власти и официозные масс-медиа заняты борьбой с политическими оппонентами и остатками свободной прессы, на российском медиарынке протекают процессы, которые способны окончательно похоронить свободу слова в стране. Исследование российских региональных СМИ, проведенное недавно американскими социологами, показывает, что нынешняя пресса с охотой цензурирует сама себя. Экономический обозреватель и медиа-аналитик Борис Грозовский, проанализировавший результаты этого исследования, считает, что цензура со стороны владельцев частных СМИ и самоцензура журналистов действительно становятся отличительными чертами российских СМИ. При этом давление со стороны государства тоже налицо, но в отличие от советских времен, оно по большей части не прямое, а косвенное, что, однако, не делает его менее эффективным. Подробнее Борис Грозовский рассказал об этом «Радио Свобода».
Борис, ну вот в вашей статье вы пишете: политические архитекторы стараются построить механизм, в котором частные СМИ сами бы выполняли функции цензоров в отсутствие прямого контроля. А можно эту мысль немножко развить? Вот как этот механизм, собственно, работает? Как можно заставить частные СМИ само себя контролировать в нужном властям русле?
Ну вот в этой статье в Forbes я немножко пишу про исследования трех политологов из университета Пенсильвании и Флориды, про то, как они рассылали по большому количеству российских СМИ, там больше тысячи, такие специальным образом сконструированные рекламные предложения. Некоторые из них были вполне политически невинными и касались защиты окружающей среды, какой-то борьбы с городскими властями против вырубки деревьев и так далее, что-то вот в таком духе. А некоторые касались борьбы за свободу слова, за права человека.
А от чего лица они их рассылали?
От лица какой-то никому неизвестной организации.
НКО?
Ну, типа того, да. Да.
Вымышленные, я так понимаю.
Да, да, естественно. Из реальных кроликов в процессе эксперимента никто не пострадал. Вот. И они просто смотрели, как СМИ реагируют. Естественно, люди бдительные, люди с опытом проживания в СССР, они по этим рекламным сообщениям, я их просто видел, они приведены где-то в приложении к исследованию, они, конечно, должны были бы насторожиться, потому что какая-то не вполне понятная реклама, и что это за НКО с сомнительным названием. То есть, в общем, люди, у которых сидит в голове вот советских лет какая-то осторожность, они должны были бы, разумеется, подумать, что это за люди, что это за вам и так далее. Но предполагается, что в свободных обществах все происходит не так. Медиа принципиально доверяют рекламодателю, который там готов платить деньги и так далее. И, соответственно, измерялось, какое количество СМИ вообще отвечает на эти сообщения, какое количество дает принципиальное согласие на публикацию рекламы, но отползает куда-то в кусты после того, как видит, что в ней будет содержаться. Не говоря, так сказать, уже о редакционном контенте, даже в отношении к рекламным сообщениям, цензура вполне присутствует.
То есть ответы были настороженные или отрицательные со стороны СМИ, да, на такие предложения?
Где-то настороженные, где-то отрицательные. А самый информативный показатель – это те СМИ, которые, в принципе, были готовы вести переговоры с рекламодателем, то есть деньги им нужны, рекламный отдел функционирует. Но как только они видят его содержание, содержание этого рекламного сообщения, то, соответственно, как-то больше на контакт не выходит.
А вот вы сказали, что содержание было разным, так сказать, в политическом плане более невинным или, наоборот, менее невинным, в кавычках. И реакция была различной, да?
Различной, в том-то и дело. Это были просто небольшие баннеры. Это же, ну, как бы речь идет об интернет-рекламе. И объектом эксперимента становились в основном многочисленные региональные СМИ. Сайты, газеты, информагентства.
Но только частные?
Да, да. Это они сверялись по реестру юридических лиц. Если на рекламе были изображены, ну вот скажем, деревья и призыв, что значит остановил вырубку парка, то СМИ, готовых такое рекламное сообщение опубликовать, было намного больше, чем рекламное сообщение, как-то касающееся свободы слова. А уж если оно было связано с призывом за эту свободу слова действенно бороться, там какой-то митинг, собрание, то тогда СМИ, готовых это публиковать, становилось еще меньше.
То есть можно сказать, что даже вот в частной сфере, в частном медиабизнесе, люди готовы скорее отказаться от денег рекламодателя, нежели какие-то получить возможные проблемы, связанные с публикацией этой рекламы.
Конечно, конечно, вне всякого сомнения. Но, честно говоря, вот мне кажется, что и само понятие «частный бизнес» применительно к медиа, оно в России такое, ну, скажем, несколько относительное. К примеру, года 4, если я не ошибаюсь, назад, журфак МГУ как-то там при поддержке агентства по печати проводил большое исследование региональных телекомпаний. И там совершенно было видно, что абсолютно неважно, является областное или городское телевидение частным или государственным, в любом случае у него основные доходы идут либо от государства, либо фактически от фирм, которым государство сказало, что, значит, с этими ребятами можно работать, им можно помогать. То есть так, СМИ как частный бизнес в России, это, ну, если он касается общественно-политических и экономических вещей, а не там глянцевый журнал для подростков, допустим, такая весьма относительная вещь. Можно принадлежать частному владельцу, но зависеть от благосклонности регионального или федерального начальства не в меньшей, а в большей степени. У нас же, собственно, «Известия» — это частная газета, да?
То есть вы хотите сказать, что де-факто медиабизнес, ну, в каком-то смысле повторяет во многом всю модель российского капитализма, что это капитализм такой сильно государственный?
Абсолютно, да. То есть даже не важно, каким он является по форме собственности, гораздо серьезнее, гораздо существеннее, что частный бизнес в области медиа зависит от государства в плане своих доходов, в плане структуры доходов.
А вот если говорить не только о рекламных доходах, не только о деньгах, но и о контенте, можно сказать, что вовсю уже включился этот механизм самоцензуры, то есть медиа, даже вот такие формально частные, они активно и все более активно контролируют, что они пишут сами, без даже давления со стороны властей?
Я думаю, что да, конечно, конечно. Все видят, что произошло с теми медиа, в которых этот самоконтроль не включился. Лента.ру и Газета.ру, собственно, еще когда это было 2-3 года назад, да, соответственно, дальше включаются какие-то соображения, что вот есть большой трудовой коллектив, который жалко потерять, мы делаем полезные вещи, давайте в каждый данный момент думать, будет ли данная провокация по отношению к власти стоящей того или не стоящей. Даже в лучших СМИ, я думаю, сейчас очень осторожны все.
То есть, как бы вы описали вот эту модель? То есть, в России формально нет цензуры, а есть сплошная самоцензура?
Ну, какое-то сочетание. Прямой цензуры нету. Есть множество звонков, да, с которыми сталкиваются разные редакции после публикации разных текстов. Звонков в духе, ну, значит, что это вы такое себе позволяете, совсем, что ли, совесть потеряли. Наряду с этим есть самоцензура в определенной степени, просто потому что люди взвешивают тот эффект, которого они могут достичь отдельным расследованием или новостной публикацией, или какой-то аналитической статьей, взвешивают соотношение эффекта и возможного негатива, который может в результате этой публикации вылиться и на саму СМИ, и на голову этого отдельного журналиста. И есть, конечно, частная цензура, потому что в медиа есть главные редактора, в медиа есть, так сказать, смотрящие в кавычках от собственника, которому тоже совершенно не хочется запросто так это все терять.
А вы знаете, это мне напоминает сборник рассказов Довлатова «Компромисс», да? Как он работал в эстонской газете. Но там как бы был другой режим, партийный, так сказать, партийно-государственный контроль. А что сейчас? Вот эта вот ситуация, которую вы описали, это такой компромисс лайт, что ли?
Ну, для кого-то лайт, для кого-то не лайт, да? Редакция «Лента.ру» была сменена полностью, да, после того, как, собственно, решил уволить главного редактора, и редакция ушла вслед за ним. В газете «Ру» произошли похожие вещи. Просто медиа как бы становятся, как это сказать, они становятся осторожнее, они становятся более беззубыми, они думают о том, достойна ли та или иная реплика, та или иная острота того, чтобы из-за этого получить большой начальственный гнев. Это, конечно, еще не ситуация вот из Довлатовского компромисса и, безусловно, не ситуация Китая, когда там фактически премодерируются все публичные высказывания. Но в Китае интересно. Там, во-первых, цензура работает исходя из того, что критиковать власть можно, а нельзя призывать к любым коллективным действиям. Цензура заточена на то, что критика и региональная, и общегосударственной власти, она в принципе допустима. Но совершенно вымарываются любые призывы к коллективным действиям. Ну, это, видимо, такое эхо Тяньаньмэня.
А с кем тогда можно сравнить российскую модель? Потому что, ну, режимов авторитарных и полуавторитарных в мире много, я не знаю, там латиноамериканские страны некоторые, Венесуэла, Белоруссия соседняя, например, там и так далее, или среднеазиатские государства, или в России, как всегда, особый путь.
Мне кажется, до Белоруссии мы еще не дошли, хотя странным образом, в принципе, есть пара-тройка белорусских СМИ, особенно вот в экономическо-финансовой сфере, за которыми сохраняется некоторая свобода, может быть, в силу того, что и сами, так сказать, диктаторы хотели бы читать не только то, что пишут хорошо управляемые журналисты, но и то, что пишут те, кем управлять сложно, иметь какое-то более объективное зеркало. Мне кажется, все-таки пока получше ситуация, чем в Белоруссии.
Ну, а в перспективе вот такая ситуация, когда есть частная цензура, самоцензура, определенное давление со стороны государства, такое не всегда прямое. Если смотреть в будущее, на перспективу, как это может повлиять на качество журналистики, на психологию журналистов? Потому что не секрет, что в свое время, ну, как все мы помним, перестройку, что называется, во многом потом уже стали и двигать средства массовой информации, то есть быстро от этих пут избавлявшиеся. Сейчас как бы потенциально это все-таки тоже возможно, или уже выработалась такая осторожность, такая привычка с оглядкой на вот все эти факторы работать, что надежд на это уже немного?
Мне кажется, люди это как бы в принципе существа, которые очень хорошо реагируют на стимулы. Эти самые исследователи из Пенсильвании и Флориды спрашивали про вырубку леса. Это ведь не такая простая для журналистики тема. Просто я не знаю, помнят ли читатели и слушатели, что произошло с редактором «Химкинской правды» Михаилом Бекетовым, у которого была большая серия статей и репортажей против вырубки леса в Химках, а лес, собственно, нужно было вырубать для того, чтобы ротенберги строили там дорогу новую Москва-Питер.
Да, он был избит, отделался тяжелейшими, значит, травмами.
Да, и через несколько лет умер.
Да.
Так что даже вырубка леса, это, в общем, может быть проблемой, если это нужно большим влиятельным людям. Возвращаясь к вопросу, да, люди реагируют на стимулы. Если за честную публикацию бьют металлическими предметами по голове, то, соответственно, честных публикаций становится меньше. А если ситуация меняется, как в 85-89 годах в СССР, и наоборот честные публикации собирают миллионную аудиторию, это веский стимул за то, чтобы их готовить, веская поощрительная премия за то, чтобы их готовить. А люди реагируют на стимулы. Просто что-то уходит в тень, что-то наоборот всплывает на поверхность. Мне кажется, сейчас главный вопрос в том, вот нынешний этап укрепления, усиления цензуры и самоцензуры, оставит ли он, допустим, к концу нынешнего выборного цикла, парламент и президентский, оставит ли он возможность сколько-нибудь честных СМИ в России, или, собственно, они все будут располагаться по краям страны, как это было в середине 80-х, когда, собственно, люди слушали «Свободу», «Голос Америки», BBC и «Немецкую волну». Есть «Медуза», есть еще несколько попыток. Перетечет ли все в такие попытки непоцензурных СМИ, работающих из относительно близкого зарубежья, или все-таки ключевые СМИ сумеют сохранить независимость? Это очень большой вопрос. Не знаю, у меня лично прогнозы пессимистичные, но многие коллеги, работающие в этих СМИ, их не разделяют. Посмотрим.
С Борисом Грозовским беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Экологи из российского отделения международной организации Greenpeace обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность добычи нефти на территории природного парка Нумто, который ведет компания «Сургутнефтегаз». Нефтяники претендуют на разработку новых участков парка Нумто, против чего активно выступают не только защитники природы, но и местные жители. Ранее Greenpeace собрал более 35 тысяч подписей против новых разработок нефти в этих местах. Экологи подозревают, что и право на разработку старых участков парка нефтяники получили не вполне законно. В городе Белоярске Ханты-Мансийского автономного округа прошли общественные слушания, посвященные планам компании «Сургутнефтегаз» по расширению зон добычи нефти на особо ценных территориях природного парка Нумто. Об этом корреспонденту радио «Свобода» Любови Чижовой рассказал руководитель программы «Greenpeace» по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин.
Формально пока результатов общественных слушаний мы не видели, потому что должен был быть разработан протокол, должен был быть опубликован, пока его нет.
Когда он может появиться?
Ну, вообще-то он должен был появиться сразу, поэтому это для нас удивительно.
А как вы думаете, почему его до сих пор
нет? Мне сложно говорить. Возможно, потому что никак не могут согласовать его. Потому что, ну, понятно, что из текста-то следует, что большинство участников слушания выступили против изменения зонирования, которое повлечет за собой расширение добычи нефти в парке. Видимо, этого очень не хочется указывать в протоколе. Но это мое мнение, конечно.
Да. Что можно сказать о том, как проходили эти общественные слушания? Насколько активно были местные жители? Давали ли им высказывать свое мнение? Как вели себя нефтяники? Да. Как там это все происходило?
Слушания были по местным меркам очень, так сказать, представительные. То есть там было порядка 80 человек. Такого, по словам местных жителей, никто никогда не помнит. С одной стороны, местные жители были достаточно активны, ну, как местные. Приехало много народу, тоже в том числе представители коренных народов из разных районов Ханты-Мансийского округа, из Сургутского, из Нижневартовского. В общем, все были достаточно активные. И, в общем, надо сказать, что слушания были организованы неплохо. То есть всем дали выступить, кто хотел. Надо отдать должное администрации Белоярского района. Здесь проблем не было. А мы боялись, что там будут какие-то ограничения, потому что изначально по порядку слушаний было написано, что всего 15 минут выделяется на выступление представителей, ну, просто общественности, но в результате выступили даже все. Надо сказать, что как раз вот жители непосредственно деревни Нумто были менее активны, чем мы ожидали. Возможно, связано с тем, что непосредственно перед слушанием нескольких из них вызывал себе глава района и проводил с ними какую-то беседу. После чего, как бы, они, некоторые из них, которые мы вроде как собирались выступать, не выступали. Тем не менее, местные жители выступали, и жители Белоярского района, и жители других районов, потому что многие из них, ну, как минимум, там, трое рассказывали, как они уже имели дело с компанией «Сургутнефтегаз», как она относится к всяким святым для Ханты местам, как она и вообще какие нарушения у них. То есть это тоже все было озвучено, и я надеюсь, войдет в протокол слушания.
Насколько законно, по вашим данным, ведется разработка вот действующих месторождений сейчас Сургутнефтегаза?
Удалось увидеть получить копию лицензии Сургутнефтегаза на разработку вот этих Ватловского участка, который там, собственно, на территории парка находится. Мы выяснили, что в материалах лицензии, это именно там в одном из приложений, которое является неотъемлемой частью, наказано, что на территории участка отсутствует особо охраняемые природные территории. А поскольку в соответствии с законодательством, в том числе законодательством о недрах, вот эти приложения, информация, в том числе о наличии особо охраняемых природных территорий на лицензионном участке является неотъемлемой частью лицензии и является условием пользования недрами, от этого зависит, то мы считаем, что из этого следует, что компания вообще не имеет права работать на особо охраняемых природных территориях. Ну, потому что в их лицензии написано, что их там нет. Собственно, именно поэтому мы совершенно справедливо обратились в Генеральную прокуратуру, чтобы она провела проверку этого факта, потому что с нашей точки зрения нарушение, ну, то есть не с нашей, а с точки зрения, вообще-то, соответствует закону о недрах, нарушение условий лицензии является основанием для прекращения действия лицензии. То есть, соответственно, прекращение права пользования недрами на этом участке.
Что из себя представляет парк Нум-То? И какова его ценность, каков его статус и что там сейчас будет происходить в ближайшее время?
Это региональный природный парк, созданный еще в 1997 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа. Соответственно, это довольно большая территория, около 500 000 гектар. Это граница зоны лесов и зоны тундры, в чем, собственно, одна из основных его ценностей. Он является таким местом обитания большого количества всяких редких видов. Это ключевые такие места пролета водоплавающих птиц. Ну, в частности, он внесен в так называемый теневой список Рамсарской конвенции. То есть конвенция о водно-болотных угодьях, имеющая международное значение, как главный образ, как принципиальный водоплавающий птиц, формально он еще не входит в этот список, но это означает, что он соответствует критериям внесения, включения в список этой конвенции. То есть фактически он, можно говорить, что его территория должна иметь международное значение, хотя формально пока еще это не принято. Ну и самое главное, ну, одно из таких очень важных вещей, собственно, вот озеро Нум-То, в честь которого назван природный парк, это такое очень важное место, такое священное место для даже двух народов коренных мальтийских, это казымские ханты и лесные немцы. Собственно, есть деревня Нум-То, в которой часть из них проживает на территории нескольких родовых угодий, на территории парка. И вокруг вот озера, как раз вот в районе вот этих водно-болотных угодий, огромное количество различных святых мест, там захоронений, там культовых мест и так далее. Территория зонирована, то есть часть территории, там есть заповедные участки, есть участки заказного режима, как раз вот водно-болотные угодья в районе вот парка, в районе озера Нум-То. И есть довольно большая хозяйственная зона, где допускаются различные виды хозяйственной деятельности, в том числе и добыча полезных ископаемых. В частности, нефти. Там ведется пока ограниченных участков добычи нефти компании «Сургутнефтегаз». Сейчас компания «Сургутнефтегаз» хочет расширить ту территорию, где допускается добыча нефти. Сейчас она запрещена в зоне заповедного и зоне заказного режима, в том числе вот на этих водно-болотных угодьях. И именно вот на них как раз претендует компания «Сургутнефтегаз».
Как сегодня компания «Сургутнефтегаз» обосновывает вот расширение своей деятельности в том месте?
Ну, обосновывает она таким образом, что она получила, что практически вся территория парка, но большая его часть, она сейчас находится в лицензии, в лицензионных участках компании «Сургутнефтегаз». Их там 6, по-моему. Но другое дело, что эти, в общем-то, лицензионные участки выданы компанией с нарушением действующего законодательства. Они выданы после создания парка. И, кроме всего прочего, а основные участки вот именно под дозетку выданы, как нам говорят, в 2004 году, хотя в 2001 году уже было зонирование, утверждено зонирование парка, как раз выделены участки, где добыча нефти запрещена. То есть фактически, по крайней мере, в нынешнем варианте лицензионные участки выдавались на территории, где это запрещено. А, ну и, кроме всего прочего, это, собственно, прямое нарушение положения о парке, которое запрещает такую деятельность.
А как это все скажется на жизни местного населения, на жизни хантов, на жизни немцев, которые там обитают, пасут оленей?
Конечно, это очень плохо на них скажется, потому что, ну, именно совершенно справедливо, там действительно вот жители в древнем Тое, окрестных слоях, они реально до сих пор занимаются своим традиционной хозяйственной деятельностью. Это охота, рыболовство, оленеводство. Понятно, что развитие нефтегазовой отрасли, добыча нефти, это связано с не только там нефтяные вышки, да, это и дороги, это инфраструктура, это неминуемо связано с разрушением тех же водно-болотных угодий, потому что это всегда езда по тундре, которая разрушает растительность и меняет гидрологические. Все дороги, они в любом случае нарушают гидрологический режим. Это, собственно, даже не отрицает авторы оценки воздействия на окружающую среду, которые как раз обосновывают зонирование парка.
С Михаилом Крейдлиным беседовала Любовь Чижова. На этом программа «Время свободы интервью» завершается. У микрофона был Петр Баратов. Я желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».